Привет, это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательней. Истории в наших тарелках. Это возобновленный после 2 лет перерыва тот самый подкаст «Суть еды». Уже 4-й сезон. Больше 900 дней, идет война. На самом деле она идет уже 10 лет. Нет ничего важнее, нет ничего страшнее этой агрессии России против Украины. Но и в эти ужасные времена людям иногда нужно оглянуться вокруг, почувствовать, что мир существует, что жизнь продолжается, интерес к ней сохраняется. Ну вот, я постепенно согласился с теми, кто 2 года мне писал, что суть еды нужна опять, что без нее как-то грустно. Так что теперь продолжим. Сообщество любителей гастрономических историй 3 года назад собралось на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите и вы на patreon.com/sud, /еды, и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. Для тех, кому Patreon, к сожалению, недоступен, теперь есть Boosty. Погуглите просто русскими буквами «Boosty», «Суть еды» и все найдется. Присоединяйтесь и туда. В прошлой нашей серии, точнее, в первой половине этой большой темы, которую мы сегодня продолжим, мы говорили с вами об истории кофе. Опять об истории кофе. Это, конечно, только часть громадной исторической эпопеи кофе, поскольку кофе – это один из важнейших мировых гастрономических феноменов, и никто ему в этом не откажет. Сегодня продолжим. Кажется, мы дошли до самого интересного, до того момента, когда историю кофе стал определять технический прогресс. Такая мощная изобретательская энергия, изощренная инженерная мысль. Сегодня о рождении того кофе, который мы, собственно, и считаем самым главным, самым совершенным кофе сегодняшнего дня. Ну да, о кофе речь шла у нас уже много раз. Были аж 2 части большого рассказа об эфиопской гастрономической культуре. Там нашлось место и повод для подробного разговора о появлении кофе и о первых этапах его эволюции. Была еще серия об истории происхождения и триумфа знаменитой европейской булочки круассана. Ну, там, конечно, пришлось говорить о том, как кофе проник в европейский обиход в очень интересный исторический момент, в момент столкновения Османской Турции и Австрийской империи. Тогда случилась осада Вены, и вот на месте событий объявилось несколько предприимчивых, таких пронырливых коммерсантов, которые воспользовались моментом, открыли первые знаменитые венские кафе, откуда многое по части кофе в Европе и пошло. А вот последний раз в первой части этой вот нынешней серии мы опять говорили о кофе, о том, как он постепенно двигался по Европе, становился все более привычным элементом быта для самых разных социальных слоев, в самых разных странах, от высшей аристократии до совсем массового простонародья, дошли до интересного момента. Попытались понять, а что же такое в точности было? Что вся Европа пила, начиная с того периода, когда кофе стал общедоступным продуктом? Ну, то есть вот с конца XVIII века и, скажем, до конца века XIX. Мы как бы попробовали заглянуть на кухни больше, чем вековой давности. Мы там приподнимали крышечки тамошних кофейников, чтобы поглядеть внутрь, потянуть носом аромат. Попробовали отхлебнуть из чашек и из кружек наших пра-пра-пра-пра-бабушек и дедушек. И пришли к выводу, ну, не самому, надо сказать, утешительному, что обычный, самый расхожий кофе, который тогда был повсюду в ходу, это был кофе очень несовершенный, очень простой. В основе его был кофе, про который мы бы сказали сегодня, что он по-восточному. Ну, если хотите, по-турецки. В лучшем случае сваренный старательно в маленькой турке или в джезве, или еще в какой-то небольшой кастрюльке, а чаще всего запросто в большом кофейнике или в чайнике, жидкий, с довольно относительным ароматом, не слишком вкусный. Вот. С этой точки отправимся дальше. Перед нами период великих открытий, но только не географических открытий, а, так сказать, гастрономотехнических. Поехали дальше. Единственным серьезным направлением технического развития при этой заварке и единственным усовершенствованием для лучшего извлечения из кофе всего вот богатства его вкусов и ароматов было развитие всякого рода устройств, которые по-научному называются перколяторы. Ну, в сущности, это усовершенствованный чайник. Ну, если хотите, там, чайник такой высокий, узкий, назывался кофейником. Можно просто насыпать кофе в воду и кипятить, пока вкус, цвет, аромат не перейдут в раствор. Потом разливать через ситечко или просто так. А можно немножко по-другому. Можно поместить кофейные зерна, размолотые там в более или менее тонкий порошок, в какое-то отдельное вместилище, в какой-то контейнер с дырочками, и сверху поливать горячей водой. И настой стекает вниз. Можно это делать многократно. Вот в истории этих перколяторов заслуживает особого упоминания замечательный человек, о котором мы однажды довольно подробно говорили, по совершенно другому поводу. Этого человека звали сэр Бенджамин Томпсон, он же граф Румфорд. Человек удивительной судьбы. Родился он в Америке, в Массачусетсе. Участвовал в американской войне за независимость, но с другой стороны. Он как-то не на ту лошадь поставил. И он воевал, на самом деле, против американской независимости на стороне лоялистов. Все это кончилось для него плохо. Американские сторонники независимости победили. Ему пришлось убежать из Америки в Европу. И он оказался в Баварии. И там сделал совершенно поразительную карьеру при тамошнем дворе курфюрста Карла Филиппа Теодора. Это был такой классический просвещенный европейский монарх, увлекался всякими искусствами, науками, развитием всяких полезных социальных реформ. Вот. И он назначил этого Бенджамина Томпсона одновременно на два очень больших поста. Он оказался, с одной стороны, военным министром, а с другой стороны, министром полиции. И просидел на этих постах больше 10 лет. И просидел, надо сказать, не зря, а очень плодотворно. Потому что он был человек неуемный, разносторонний и очень изобретательный. Вот, например, на посту министра полиции он активно стал заниматься борьбой с бродяжничеством и попрошайничеством. И навсегда остался в истории как изобретатель удивительной вещи под названием «Суп Румфорда». Это такая адская бурда из перловки, гороха, кукурузы, картошки, ну и там какой-нибудь белок, что называется, надо туда добавить, какие-нибудь обрезки мяса или какое-нибудь сушеное мясо, или какую-нибудь плесневелую колбасу, или, в конце концов, просто перетертую селедку, уксуса туда, перца туда, и вот надо варить. Этот суп, вы удивитесь, сохранился до сих пор. Это вот тот самый суп для бездомных, которые по всему миру раздают всякие благотворительные организации, вроде там Армии спасения, Красного Креста и так далее. А еще он в своем другом качестве, то есть в качестве министра военного, занимался реорганизацией баварской армии и очень много сделал для ее снабжения и для организации всякого быта войск и для организации их питания. Он изобрел двойной котел. Ну, вот это то, из чего фактически до сих пор сделаны полевые кухни. То есть, как бы один котел, в котором горит огонь, а другой котел, в котором можно тем временем варить суп, который рядом там же помещается. Он изобрел на основе этого двойного котла всякие кухонные печи, дровяные, а потом, когда появился газ, они стали газовыми и так далее. Он придумал термобелье. Ну, или, во всяком случае, какой-то там его прообраз. Главное, что он придумал, машину, которая была нужна для сушки всяких овощей для армейских нужд, чтобы заготавливать впрок картошку, свеклу, морковку и всякие другие овощи. И при помощи этой машины, засунув туда однажды большой кусок мяса, он изобрел то, что называется сувид, то есть способ приготовления пищи при помощи очень долгого, воздействие на нее невысокой температурой, без прямого контакта там с огнем или с кипятком. И мы, собственно, с вами в серии про сувид про это и рассказывали, как он почти случайно это изобрел и как это было интересно. Так вот, он изобрел армейскую кофеварку. Он изобрел вот этот кофейник-перколятор, где вода закипала на дне, по трубке поднималась наверх по мере закипания и проливалась на специальный контейнер с кофе, проливалась опять вниз, опять еще раз наверх, опять еще раз наверх, и вот она многократно туда-сюда переливалась снизу вверх, многократно омывая этот кофе, и в конце концов делала этот напиток довольно крепким, но, надо сказать, не самым приятным на вкус. Он имел привкус того металла, из которого сделан этот кофейник, а кофейник чаще всего был какой-нибудь жестяной или луженый. Он очень сильно горчил, он не очень хорошо пах, но зато экономная вещь. Можно одну порцию кофе долго там булькать, и в конце концов получишь целый чайник кофе, и можно им напоить целый взвод. И эти перколяторы, собственно, и расширялись, и развивались потом по всей Европе, меняя свою форму. Они были из самых разных материалов. Они иногда были чугунные, а иногда, наоборот, фарфоровые. А потом изобрели эмалированную посуду. Они стали эмалированные. И они были то в форме чайника, то в форме какой-то вазы, то становились похожи на самовар. И у них были то носики, а то какие-то краники. И некоторые из них представляют себе прям музейную ценность. И до сих пор в некоторых музеях можно их видеть, вот эти вот кофейники-перколяторы. Они бывают очень красивые, украшенные там какими-то рельефами, какими-то сюжетами, какими-то скульптурками, статуэтками. Любо-дорого смотреть. И вот, собственно, это и все, чем мы располагаем к середине XIX века. Возникает все-таки вопрос, а что это было, вот этот кофе, который пила Европа все это время? Что это такое под названием кофе, начиная с конца 17 века? И потом, когда мир стал расширяться, в конце 17 века уже, собственно, пошел какой-то значительный поток иммигрантов в Новый Свет, в Северную Америку. Ответ, знаете, неутешительный. Они, в общем, пили бурду изрядную. В нашем случае, с наших нынешних позиций, по нашим нынешним вкусам, это бы смотрелось довольно сомнительно. Я помню, как в свое время, на заре вот этих моих поисков в области гастрономической истории, когда я делал один из самых первых моих выпусков, я был поражен открытием, когда задался вопросом о чае. Вот что пили в России там, в 18-19 веке, когда чай стал привычным напитком у дворянства, у купечества, у крестьянства, у всякого городского мещанства? Оказалось, что они пили что-то похожее на пуэр, потому что чай прибывал долгим, иногда там многомесячным путем из Китая в герметически запечатанных ящиках. За это время он там подвергался тоже какой-то ферментации и, в общем, был похож на то, что мы теперь называем пуэр. Вот так теперь, приглядываясь к тому, что такое был этот массовый кофе в Европе и Америке, я смотрю на просто чисто практическую сторону дела. И вижу, что готовили его очень просто. Вот так, как я описал. Брали чайник, заливали водой, насыпали кофе и кипятили. И все. А перед этим еще обжаривали эти зерна кое-как просто на сковородке или на каком-нибудь жестяном листе, который засовывали в горячую печку. И мололи тоже очень примитивно. Хорошо, если была ручная кофеварка, а то толкли в ступке как-нибудь. Больше всего это то, что они пили и в Европе, и в Америке. Было похоже вот на тот самый знаменитый, ужасный американский кофе, который мы знаем сегодня и к которому большая часть мира относится с таким презрением. Точнее, наоборот, американский кофе, отчасти южноамериканский, бразильский, например, который на него похож, это такой реликт, это последний сохранившийся пережиток общеевропейской манеры приготовления кофе в самом его употребительном варианте. Когда-то такой кофе пили все. И понятно, как это происходило, потому что в конце 18-го и там в начале 19 века, в середине 19 века в Америку устремились европейские переселенцы в массовых количествах. Кто это были? Англичане, ирландцы, немцы, голландцы, поляки, всякие шведы с датчанами, жители западных губерний Российской империи. Было, конечно, какое-то количество итальянцев, у которых привычки были немножко другие, они были к этому повнимательнее. Но много ли их было по сравнению со всеми остальными? И вот эта культура потребления вот этого простонародного кофе в Америке, о ней можно прочесть, например, в рассказах Джека Лондона о золотой лихорадке на Аляске. Там бесконечно пьют кофе и бесконечно едят вот эту основную, простейшую, грубую жратву пионеров Севера. Бекон, яйца, бобы, перемороженное мясо, которое удается достать, пекут там грубые лепешки из муки без всяких дрожжей. Ну и вот этим вот тем, что они называют кофе, они, собственно, и запивают. Или у Марка Твена тоже часто упоминается это вот то, что они называли кофе, варили в большом кофейнике на костре. Там это и в Томе Сойере есть, и в Гекльберри Финне есть, и во всяких его рассказах и повестях, когда он описывал жизнь на Миссисипи, и там в городках американского Среднего Запада, бесконечно пьют какое-то мутное варево, горькое, пахнущее дымом с металлическим привкусом из облезлого кофейника. Примерно это же самое в это время пили в Европе. Конечно, были всемирно знаменитые исключения. Вот эти самые венские кофейни, например, потому и были знамениты, что там к процессу подходили вдумчиво и с пониманием, тщательно отбирали поставки сырого кофе непосредственно там из Африки, с Аравийского полуострова через Турцию. Обязательно умело их обжаривали, обязательно их аккуратно мололи ровно так, как нужно, продумано, способом, подходящим к конкретному способу приготовления. Потом варили восточным способом в маленьких джезвах, на песке, на углях. То же самое. Знаменитый кофе в Стамбуле, за которым прям ехали через полмира на перекладных, через всю Европу. Потом описывали всю жизнь в мемуарах. Или там, скажем, вот шикарный восточный экспресс. Поеду в Стамбул, попробую знаменитого стамбульского кофе в знаменитых стамбульских кофейнях. Ну и тогда закономерный вопрос. А когда это кончилось? Когда Европа распробовала настоящий вкус, ощутила настоящий аромат кофе? Ответ есть. Он хорошо известен, он признан во всем мире. Он стал предметом всеобщего консенсуса и согласия. Ну, за исключением тех мест, где кофе по-восточному в джезве – это по-прежнему предмет культа. Этот европейский ответ – эспрессо. Кофе новой эпохи, современный кофе, родился вот с изобретением этого самого эспрессо. Точнее, не родился, а рождался, потому что это был долгий, очень непростой процесс. В 1998 году, относительно недавно, организация под названием Instituto Espresso Italiano, то есть Итальянский институт эспрессо, защитила качество итальянского эспрессо, как это у них написано, посредством сенсорной сертификации. То есть у них есть специальная служба дегустаторов, сертификаторов, которые могут признать настоящий эспрессо. Штаб-квартира этой могучей и влиятельной конторы располагается в Северной Италии, в городе Брешия. И вот они постановили, что такое мировой стандарт эспрессо. И сегодня огромное количество, тысячи производителей кофе и распространителей кофе, владельцев разных кафе и ресторанов стремятся получить специальный сертификат и вывесить у себя знак вот этого «Эспрессо Итальяно Сертификадо», то есть сертифицированный итальянский эспрессо. Вот что это такое. Это по нормам, которые они установили. 7 грамм молотого кофе плюс-минус полграмма. Экстрагированного при температуре 88 градусов Цельсия плюс-минус 2 градуса. При давлении воды 9 бар, плюс-минус 1 бар. И всем этим заполняется чашка объемом 50-100 миллилитров. Большая относительно чашка. Но в нее наливается только 25 миллилитров жидкости, плюс-минус 2,5 миллилитра. И процесс продолжается 25 секунд, плюс-минус 5 секунд. Ну, чтобы вы понимали, 9 бар – это 9 атмосфер. Если вы плохо помните школьный курс физики, то есть это давление в 9 раз больше, чем нормальное атмосферное давление, которое мы на себе испытываем, когда просто находимся на улице. Вот для многих потребителей кофе, этот эспрессо, собственно, это и есть кофе. А все остальное – это что-то другое. Это вот чистейшая дистилляция кофейного зерна. Это буквально его сущность. Но что такое эспрессо? Как он стал доминировать в нашем сознании? Конечно, многие с ним познакомились изощренными и, я бы сказал, извращенными путями. Опять же, при помощи всяких старбаксов. И они считают, что эспрессо – это способ обжарки. Они берут пакет с кофейными зернами или даже с молотым кофе, на нем написано «эспрессо». А, окей, говорят они, понятно. На самом деле нет. Это, конечно, не сорт кофейных бобов, это не смесь кофейных бобов, это не степень помола, это не способ обжарки, это способ приготовления. Это такой способ, при котором горячая вода под высоким давлением подается на кофейные зерна, и получается очень концентрированный кофейный напиток с глубоким, насыщенным вкусом, и его всегда мало в оригинале, там 25-30 миллилитров, то есть одна унция вот этого вот чистого удовольствия. Хороший эспрессо, как говорят знатоки, как, например, установлено в этом же самом итальянском институте, определяется четырьмя принципами, четырьмя составными частями, каждый из которых начинается на букву «М». Это «макина», то есть машина для изготовления эспрессо. Это макинационе, то есть это правильный помол, равномерный и тщательно установленный по степени измельчения. Он может быть совсем мелкий, может быть более крупный, такой ощутимый, порошкообразный, но надо понимать в этом. Это мишела, то есть конкретная смесь из исходных сортов сырого кофе. Она бывает очень разная. И потом эта смесь должна пройти через по-настоящему квалифицированную обжарку. И, наконец, это мано, то есть рука. Это умелая рука того конкретного человека, который из этих самых лучших зерен, которые самым правильным образом пожарены и размолоты, готовит самый лучший кофе на самом лучшем оборудовании. И все равно важно, чтобы у него руки росли из правильного места. Он это правильно должен делать. Технологии сыграли очень важную роль в историческом развитии эспрессо. Они стали ключом к постоянному поиску идеала в этом напитке. И вот эти макины, на которых готовят до сих пор наши эспрессо, а потом всякие приготовленные на основе эспрессо разнообразные капучино, там, флет-вайт и латте и прочие бесчисленные сорта, которые значатся в меню любой хорошей кофейни или там любого понимающего ресторана, и это все имеет больше, чем столетнюю историю. И первый человек, которого мы обязаны в этой истории упомянуть, это человек почти забытый. Вообще, надо сказать, что двое первых и очень важных для этой истории людей совершенно провалились во тьме истории и чудом вынырнули обратно благодаря энтузиазму и умению и увлечению совершенно современных исследователей в самое недавнее время. Так вот, первый, кого мы должны упомянуть, это швейцарский предприниматель и менеджер по имени Роберт Ульрих Этценсбергер. Его имя в связи с историей эспрессо упоминают нечасто. И вы не всегда совсем его увидите там в разных википедиях, в разных там справочниках, на специализированных даже сайтах и так далее. Он почти забыт. Но вклад его в эту историю очень важный, хотя и косвенный. Он был тем человеком, который предвосхитил это открытие, это изобретение, который почувствовал острую нужду в нем, как бы подготовил для него почву. В 1878 году в классической книжке под названием «American Traveler Guides», это книжка, которую знают и изучают все исследователи мировой истории туристической индустрии, был упомянут этот Этценсбергер как человек с одной из лучших репутаций в Европе, это прям цитата, в качестве менеджера путешествий. Этценсбергер был управляющим нескольких больших отелей. Один отель «Швейцерхоф» в Люцерне, потом отель «Ди Рома» в Риме. В 1865 году он стал управляющим очень престижного, очень красивого отеля под названием «Гранд Отель Виктория» в Венеции. Венеция тогда принадлежала Ломбардо-Венецианскому королевству, потом перешла к Австрийской империи, потом оказалась, наконец, в Италии в конце 1866 года. Энцинбергер был менеджер европейского класса. Он был полиглот, говорил свободно по-английски, по-французски, по-итальянски, по-немецки, по всей видимости, еще и на разных других языках кое-как мог объясниться. И он приобрел свою репутацию, когда стал частью туристического бизнеса, всерьез начавшегося в Европе, благодаря конторе Томаса Кука. Помните стихи? «Есть за границей контора Кука. Если вас одолеет скука, и вы захотите увидеть мир, остров Таити, Париж и Памир, Кук для вас в одну минуту на корабле приготовит каюту или прикажет подать самолет, или верблюда за вами пришлет. Даст он вам комнату в лучшем отеле, теплую ванну и завтрак в постели, горы и недра, север и юг, пальмы и кедры покажет вам Кук. Это маршак». Мистер Твистер. В 30-х годах, между прочим, написано уже в 1930-х годах. Но шутки шутками, а действительно, контора Кука была невероятно важна и невероятно изобретательна. Она придумала, и тот, кто ее в свое время основал, человек по имени Джон Мейсон Кук, и его дети, которые подхватили его работу, они изобрели очень много важного. Они изобрели, например, сети гостиниц. Они придумали, как объединить разные разрозненные отели, и они стали выпускать такие купонные книжки. И куда бы вы ни приехали, где бы вы ни оказались, обладая такой купонной книжкой, вы могли пойти в одну из гостиниц, которая участвовала в этой куковской сети, оторвать этот купон, оставить его там и получить ночлег, или получить обед, или ужин, или, в общем, какие-то еще услуги. И это был предшественник таких тревел-чеков, который невозможно было украсть, и это была важнейшая совершенно история. У них был магазин, в котором они продавали всякие туристические принадлежности, знаменитые тоже на весь мир. Там были путеводители, которые они начали выпускать в больших количествах и в большом ассортименте. И всякие очень хорошо по тем временам тщательно придуманный и качественно сделанный багаж – и обувь, и какие-то подзорные трубы, и какую-то теплую одежду, и чего только они не делали. И много что они придумали. И они придумали комплексные путешествия. И они в 1872 году, например, начали проводить и организовывать первые кругосветные путешествия. И вот прям человек мог с ними поехать, поплыть, потому что часть дороги на пароходе, часть дороги на лошадях, часть дороги на поездах, вокруг света, через Японию, через Китай, через Индию, через всю Европу. И все это начиналось и кончалось в Англии. Атлантику надо было пересечь. И среди прочего, они занялись Востоком. Этот самый Энцинсбергер, он оказался у них вот таким заведующим восточным направлением, потому что был построен, прорыт Суэцкий канал. Это очень привлекло людей в Египет. И начались массовые путешествия по Нилу. И вот этот самый Энцинсбергер, он, собственно, этим и занимался. Он собирал эти корабли, он обеспечивал на них питание, он обеспечивал предварительный прием туристов в Каире. Они приплывали кораблями через Средиземное море и стартовали в Каире в эти долгие-долгие круизы по Нилу. И вот в 1872 году этот Энцинсбергер написал книжку, которая называлась «Up the Nile by Steam», то есть «Вверх по Нилу на пароходе». И там он пишет, что на борту кофе, приготовленный в турецком стиле, подается после каждой трапезы, и этот вкусный напиток можно получить в любое время и в любом месте. И вот карьера его дальше продолжилась. И в какой-то момент он оказался в Лондоне, где ему поручили крупнейший европейский отель того времени, Grand Midland Hotel. 600 номеров, великолепные интерьеры, множество ресторанов, передовые технологии, передовые порядки в управлении. Это произошло вот, собственно, тогда, когда он написал эту книжку, в 1872 году. А в 1873 Энцинсбергер неожиданно подал заявку на патент, на техническое изобретение. Никто от него совершенно этого не ждал. Это была по тем временам очень изощренная машина для быстрого приготовления высококачественного кофе в больших количествах. Англия не была страной кофе. Тем не менее, он понял, что нужно вот его клиентам в этом роскошном лондонском отеле предложить самый лучший кофе. И традиция этого кофе была им взята из его восточного опыта, из этих путешествий по Нилу. Он был человек, который очень хорошо это чувствовал, обладал очень развитым вкусом, умел отличить хороший кофе от плохого и готов был вложиться в то, чтобы кофе было много, он готовился быстро и чтобы он всем нравился. И вот что, собственно, была эта машина. Это был такой агрегат, который соединял в один такой технический комплекс все, что необходимо для приготовления качественного кофе. Во-первых, это был аппарат для нагрева воды и для концентрации пара, который образовывался при ее кипении. Такой был вертикально стоящий бойлер довольно большого объема. В него вставлялись сменные картриджи, то есть такие металлические коробки для молотого кофе. Вставлялись они в специальные устройства. Этих устройств могло быть несколько у разных моделей этой машины от Сенсбергера. Можно было быстро эти картриджи менять и переставлять их, так сказать, на пути горячей воды. Кстати, с помощью машины можно было одновременно и параллельно готовить и кофе, и чай. И это превращалось тоже в такой конвейерный процесс. Можно было кофе производить много. И главное, машины Сенсбергера, они позволили установить стандарт приготовления кофе. То есть делать то, что в результате получалось, жидкостью с каким-то устойчивым, узнаваемым, повторяющимся вкусом в разных странах, в разных климатах. Машины эти производились в некоторых количествах, их рекламировали в путеводителях и в многочисленных журналах, которые издавала компания Thomas Cook & Son в то время. Эти машины ставили в гостиницы, вот в те самые гостиницы, которые относились к Thomas Cook-овской сети, на пароходы, которыми Thomas Cook использовался. И довольно часто они бывали на выставках. Выставки тогда были вещью любимой, широко распространенной, проводились регулярно в разных европейских городах, в Америке тоже. Так что от Парижа до Филадельфии эти машины стали известны. И вот чертежи этой кофейной машины из патентных заявок Этценсбергера вспомнит любой человек, который увидит чертежи следующего изобретателя, которого мы тоже обязаны упомянуть. По всей видимости, этот следующий изобретатель видал машины Сенсбергера и понимал, как они устроены, работал практически в то же время. Его изобретения датированы примерно этим же возрастом, ну, там, на 3-4 года позже. И вот что удивительно, его имя тоже оставалось долго в тени. Совсем другие люди считались первопроходцами, получили славу первооткрывателей. И что удивительно, а, впрочем, неудивительно, это был человек, который тоже стал известен и успешен благодаря гостиничному бизнесу. Понятно, что, видимо, это были связанные вещи. Люди, которые управляли большими отелями, они понимали проблему кофе. Человека звали Анджело Мариондо. В 1884 году он разработал кофемашину и представил свое изобретение в Турине на большой туринской выставке. Мариондо этот относился к довольно известному и успешному туринскому семейству. Это были предприниматели, которые еще с середины XIX века занимались всякой, что называется, пищевой индустрией, производили там и спиртные напитки вроде вермута, поставляли это Савойскому двору. А еще у них была шоколадная фабрика, которой владел отец Мариондо и его двоюродный брат. Она называлась Мариондо и Горилья. Вот по именам этих двух людей фабрика существует до сих пор. В Риме, например, есть знаменитый шоколадный магазин, магазин шоколада ручной работы с этой маркой. Между прочим, эта фабрика оказалась первым производителем, который догадался запрятать внутрь пасхальных шоколадных яиц какие-то маленькие игрушечки и подарочки. Так что это прародитель всех киндер-сюрпризов на свете. И вот Анджело Мариондо расширил сферу деятельности своих родителей. Он обустроил бизнес на двух очень козырных, что называется, местах в Турине родном. Это был гранд-отель «Лигури» на центральной площади, прямо напротив вокзала, и американский бар в галерея Национале на Виа Рома. Это была такая роскошная торговая галерея. Ее, к сожалению, снесли в 30-х годах. А гранд-отель «Лигури» существует до сих пор. Ну, здание существует до сих пор. Там тоже какие-то офисы и торговые помещения, но он есть. Ну вот. Вот этот гостиничный и ресторанный бизнес его привел к необходимости, значит, к идее разрабатывать машину для производства скоростного кофе, так, чтобы быстро удовлетворить все больше требовательных торопливых клиентов. Турин тогда был столицей нового объединенного итальянского государства. Точнее, нет, он перестал быть этой столицей. И в этом все дело. Он был столицей итальянского государства там с 1861 по 1865 год, а потом столица уплыла оттуда. Она перешла сначала во Флоренцию с 1871 года в Рим. И в Турине воцарилась атмосфера некоторой такой апатии и подавленности, хотя это был очень мощный и социальный, и промышленный центр, и там был большой потенциал, но как-то они обиделись на то, что увели от них столицу. И вот они попытались оживить свою жизнь. 10 лет спустя, в 1884 году, они там затеяли огромную промышленно-техническую выставку, отвели под нее большой парк в центре города, парк Валентино, он до сих пор там есть, вдоль набережной реки По, можно по нему погулять. И вот эта выставка должна была ознаменовать переход Турина от роли политической столицы к роли столицы такой промышленной. И вот там Анджело Мариондо выставил свою первую машину. Она была сделана из меди, из бронзы. Она имела высоту примерно метр, имела форму такого колокола. И в газете «Газетта Пьемонтезе», которая описывала, собственно, все чудеса на этой выставке, немало было ей посвящено строк. Ну, больше всего она похожа была на такой небольшой паровозик, поставленный на попа, еще обшитый деревянными планками, скрепленный бронзовыми обручами. Вторую такую машину он расположил в специальном киоске на аллее между выставочными павильонами, угощал там всех желающих. И вот в отчете было написано, что бойлер вмещает 150 литров воды, и с помощью очень любопытно устроенного механизма за несколько минут можно приготовить сразу 10 чашек кофе, а можно и только одну чашку, если хотите. Это кофейник, доведенный до своего максимального развития, превращенный почти в мыслящее существо. Вот. 16 мая 1884 года Анджело Мариондо получил регистрацию своего патента. Свидетельство о праве на промышленный патент сроком на 6 лет от 30 июня 1884 года выдано господину Анджело Мариондо в Турине на изобретение, названное «Новый паровой аппарат для экономичного и мгновенного приготовления кофе в виде напитка. Система А. Мариондо». Вот, главное слово сказано. Паровой аппарат. И действительно, это была настоящая революция для своего времени. Это был особенный, невиданный метод, который позволял экстрагировать из молотого кофейного зерна максимум вкуса и аромата. И делалось это не проливанием воды туда-сюда, а продавливанием струи горячего пара под повышенным давлением. Ну, не очень повышенным, там набиралось 1,5-2 атмосферы, но это уже, тем не менее, было кое-что. И это была самая современная по тем временам машина. И бойлер у нее был оснащен всеми элементами управления. Там контролировался уровень воды, давление пара, и был предохранительный клапан на случай, если там слишком оно все разогреется. И она была очень производительной. Она могла готовить одновременно несколько чашек кофе. У нее было несколько гнезд, так сказать, для коробки с кофейным порошком, несколько кранов для готового кофе. Можно было под ней менять чашки, готовить кофе фактически беспрерывно, как на контейнере. Еще одна особенность – это, собственно, вот эти коробки. Кофейные фильтры в специальных таких подставках. Была ручка у них, за которых можно было браться. Быстросъемное соединение. И это, собственно, и делало машину действительно скоростной. Через некоторое время этот Мариондо начал патентовать свое изобретение в разных других странах. В 1885 году получил такой патент во Франции, потом в Испании. Там, правда, другой человек был формальным подателем заявки, но это был его сотрудник, это был его компаньон по имени Хосе Молинари. Вот эти патентные документы разыскал в архивах Италии совсем недавно, в 90-е годы. То есть буквально вот в наше время замечательный австралиец, исследователь, энтузиаст кофейной и чайной истории, его зовут Ян Берстен, он в крошечном городишке под названием Мариба в австралийском штате Квинсленд. Это на крайнем юге Австралии, это далеко от больших городов, это чудовищная дыра. создал изумительный музей чая и кофе. У него есть сайт, можно туда заглянуть. Всю жизнь собирал коллекцию всяких свидетельств, документов, экспонатов об этих вот двух напитках. Написал несколько очень подробных книг. Самая знаменитая из них «Странно» называется. Она называется «Кофе плавает, а чай тонет». И вот, в сущности, этот Бернстен вернул Мариондо и его работы мира. По следам его направился еще один энтузиаст, канадский историк, историк техники и изобретательства. Его зовут Себастьян Дель Прат. Ему удалось почти невозможное. Он сумел эту машину увидеть своими глазами и показать всем, потому что он отыскал несколько уникальных фотографий интерьеров этого самого павильона на Туринской выставке, где они стояли. Сохранилось буквально там 2-3 кадра. Они очень мелкие, очень нечеткие. Но там можно в лупу разглядеть в уголке этот стенд Мариондо и эту самую кофейную машину во всем ее полированном великолепии. Действительно, она обшита лакированным красным деревом. Мариондо не использовал свой патент в промышленных масштабах. Он произвел сам несколько всего экземпляров, хотя пытался. И тот же самый Дель Прат нашел несколько замечательно забавных, трогательных документов. Например, он нашел чек от обжарочной конторы, которая тоже принадлежала этому самому Мариондо. А на этом чеке, типографски отпечатанном, была в уголке маленькая реклама. Реклама вот этой самой машины, она там называлась «Бразилиана», это ровно она и была. То есть Мариондо пытался ее производить, пытался ее продавать, но большого успеха не добился по этой части. И поэтому вся слава изобретателей первой по-настоящему совершенной этой макины для эспрессо досталась двум следующим персонажам из этой истории. Один был миланский механик и изобретатель по имени Луиджи Беццера. Он доработал машину Мариондо. Через минуту продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Я его делаю просто из интереса, из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Мне помогают специалисты по монтажу, по дизайну, по оформлению. В одиночку у меня ничего не получилось. Так что без вас я просто не смогу эту работу продолжать. Тем более не смогу развивать этот проект так, как мы с вами задумывали и мечтали. Давайте делать суть еды вместе. Мы с вами давно хотели, чтобы аудиоподкаст постепенно обрастал видео, чтобы эти видео были и с разговорами о мировой гастрономии, и даже с рецептами, с советами, с практическими тонкостями, с секретами, которыми я с удовольствием буду делиться. У меня теперь ведь есть довольно большой YouTube-канал. Канал Сергея Пархоменко. Кстати, подписывайтесь. Грех было бы его не использовать и тут. Я постепенно буду двигаться к исполнению этой мечты. Основной способ поддержать мой проект и вот эту нашу общую затею – подписка на платформах Patreon или Boosty. К сожалению, из-за войны Patreon перестал быть доступным для тех, у кого карточки российских банков. Так что тут вся надежда теперь на тех, кто живет за пределами России и оттуда слушает «Суть еды». А для тех, кто в России, Boosty как раз и предназначен. Подпишитесь на Patreon или на Boosty. И за себя, и за того, кто, может быть, и хотел бы нам помогать, но теперь не может, подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com/sud_еды или boosty.to/SergeyParkhomenko. Обе ссылки есть и в описании подкаста на всех платформах. Большое спасибо. Я знал, что всегда могу рассчитывать на вашу помощь. Есть легенда, что Беццера был тем самым ассистентом, механиком, который помогал Мариондо строить свою первую машину за 15 лет до того, а машина Беццера вышла в 1901 году. Документально это не доказано. Он сам никогда ни слова про это не сказал. Но, опять же, если посмотреть чертежи, то можно понять, что это та же ветвь, так сказать, технической мысли вот от Этценсбергера через Мариондо к новым продвижениям той же конструкции, тех же идей. Беццера установил несколько того, что он назвал варочные группы, то есть вот отдельные устройства для пропуска пара через кофе, каждую снабдил усовершенствованным креплением для фильтра, таким держателем собственной конструкции. То есть это был отсек для молотого кофе, который можно было независимо от других наполнять, опорожнять, и можно было поставить это все на, опять же, такие конвейерные рельсы. И в этом портафильтре, в этом держателе кофейный порошок можно было утрамбовать в плотную шайбу. Вот точно так, как это делают бариста, которые работают на современных машинах. И там было уже два трубопровода. По одному шел пар, который пробивал эту кофейную шайбу и извлекал из нее вкус и запах. А по-другому вода, которая потом проливалась через этот же кофе, наполняла чашку. Трубки, через которые проходила вода, они выполняли функцию тепловых радиаторов, то есть они снижали температуру воды до идеального уровня для заваривания, примерно до 90 градусов. Но были проблемы, которые там остались. Они остались тоже и от машины Мариондо. Вода нагревалась при помощи горелок. Давление пара все время росло, горелки приходилось, посмотрев на манометр, выключать, чтобы давление упало до безопасного уровня, потом опять разжигать. И из-за этого нестабильного давления горячий кофе время от времени выплескивался из этих кранов. И работа вот этого макиниста, то есть человека, который машиной этой управлял, за стойкой, она была опасная работа, можно в любую секунду было обвариться паром. Бетцера построил несколько прототипов этой машины, но конструкция все равно оставалась экспериментальной до тех пор, пока к делу не присоединился приятель этого Бетцера, его звали Дезидерио Павоне. Он как раз был хороший бизнесмен. И он как раз был хороший продвигатель идей. Он выкупил в 1903 году патент на эту эспрессо-машину у Бетцеры. И он запустил в производство первую коммерческую модель. Она называлась «Идеале». Идеальная, как вы понимаете. И там появились всякие полезные усовершенствования. Появился клапан для быстрого сброса давления пара. Появилась специальная трубка, через которую пар уходил в сторону, чтобы не обваривать этого макиниста. И теперь ничего уже не выплескивалось более или менее. Есть такой Джимми Стэмп, замечательный журналист, который пишет технический блог для журнала Smithsonian, для издания знаменитого американского института Smithsonian, то есть объединения музеев и всяких исследовательских учреждений в Вашингтоне. Вот он однажды написал, что Луиджи Бетцера и Дезидерио Павоне – это Стив Возняк и Стив Джобс в мире эспрессо. Да, действительно, похоже, я согласен. На Миланской выставке 1906 года Бетцера и Павоне представили миру то, что у них было написано «Кафе Эспрессо». Написано было огромными буквами над их стендом первый раз. Тут начинаются, кстати, некоторые лингвистические тонкости, потому что эспрессо, в отличие от экспрессо, это не поезд скоростной экспресс. По-итальянски это означает вообще другое. Это не ускоренный, это продавленный, так сказать, экстрагированный, извлеченный, в данном случае паром. Кроме того, там есть еще дополнительная игра слов, потому что это похоже на английское слово expressly, то есть специально, по заказу, прямо сейчас. То есть это напиток, приготовленный отдельно для каждого гостя. И действительно, время приготовления чашки на такой машине – это там 40 секунд, более или менее. К этой ярмарке они, Бетцера и Павоне, еще разработали необыкновенно помпезный, роскошный экстерьер для этой своей машины. Он потом стал стандартом на целые десятилетия для лучших кофейных машин. Там было очень много полированной меди, каких-то ценных пород дерева, стеклянных трубок, каких-то манометров, ручек, тумблеров, переключателей, рукояток. На вершине еще красовалась литая бронзовая статуэтка какого-нибудь мифического персонажа, какой-нибудь крылатой богини или еще чего-нибудь такого. И вот этот же Стэмп отлично написал, что машина была похожа на дирижабль из романа Жюля Верна. Действительно похожа. После Миланской ярмарки эти эспрессо-машины стали производиться, ну, если не серийно, то, во всяком случае, в некоторых количествах их устанавливали в разных итальянских заведениях. В основном все-таки в Милане. Но они оттуда поехали и за границу в некоторых количествах. В Париж поехали, в Амстердам поехали, в Мюнхен поехали. Кроме того, уже к 20-му году эспрессо вошло в лексикон итальянцев. Такой постоянный, обычный лексикон. И в словаре знаменитого итальянского лексикографа по имени Альфредо Панзини, это такой классический итальянский словарь, написано «Эспрессо – напиток, приготовленный с использованием аппарата под давлением, теперь стал обычным явлением». Вот к этому 1920 году Павони, он к этому моменту уже научился как-то обходиться без Бетцеры, как-то его вытеснил из бизнеса, производил машины под своей единоличной торговой маркой и вполне себе развернулся, но тут у него появился серьезный конкурент. Этого конкурента звали Терезио Ардуино. Он тоже попытался немножко усовершенствовать конструкцию, внедрял всякие какие-то винтовые поршни, какие-то пневматические насосы, которые вот гнали горячую воду к кофейному фильтру. Ну, в общем, радикально ничего особенного не изменил, но маркетинг продвинул шикарно. И вот его главный вклад в историю эспрессо заключается именно в том, что он создал вокруг этого обыкновения пить вкусный, крепкий кофе маленькими чашечками, и чтобы эти чашечки приготовлялись моментально, только ты успеваешь приказать, и вот и уже тебе несут. Громадную маркетинговую кампанию он устроил. Среди прочего, он нанял известного тогда в Италии художника и дизайнера по имени Леонетто Капьелло. Тот нарисовал знаменитый до сих пор плакат. Я, в общем, думаю, что вы его даже видели. Он довольно часто появляется в интернете в самых разных местах в связи с историей кофе, историей эспрессо. И это была очень впечатляющая, отраженная идея, прежде всего, стремительности эспрессо. Там в диагонали несется скорый поезд, такой в ночи ярко освещенный. И вот с подножки этого поезда свешивается некий молодой человек, одетый, надо сказать, с большим понтом, с большой претензией. И он на лету подхватывает чашечку кофе, которая только что для него подготовлена. И вот с этого момента во всем мире люди, собственно, стали ошибаться в названиях. Они считали, что эспрессо – это экспрессо. И что главное в этом методе – это скорость. Это было очень созвучно идее прогресса и развития в Европе после Первой мировой войны. Это очень способствовало росту популярности этого метода обращения с кофе. Ну и, кроме того, роскошные эти скоростные машины очень хорошо смотрелись, например, на скоростных лайнерах, которые стали отчасти символом эпохи, стали ходить в это время вокруг Европы, по Средиземному морю, в Америку через Атлантику. Но эти машины имели один органический недостаток. Все-таки рабочим инструментом при приготовлении кофе был пар. По определению. Он извлекал из кофейного порошка вкус и запах. А горячая вода, по существу, она только завершала процесс. Она, собственно, наполняла чашку. И она отвечала скорее за цвет, за густоту, а не за букет и аромат. А пар придавал кофе все-таки некоторый жженый или горький вкус. Ну и, кроме того, поднимать давление пара куда-то еще выше было трудно и опасно. Пар все-таки раскаленный. Если он прорывается где-то, это могло привести к ожогам и самого этого макиниста, и того клиента, который ждал у стойки. И вот человек, который, наконец, преодолел этот барьер и справился с этим внутренним противоречием, это был владелец миланского одного кафе под именем Акиле Гаджиа. Ну, впрочем, по-русски очень по-разному произносится это имя в разных источниках. Он то Акиле, то Ачиле, то Ачиль, то Гаджи, то Гаджиа. Ну ладно, окей. И вот он начал свои разработки незадолго до Второй мировой войны, в 1937-1938 годах. Ассистентом и правой рукой его был механик по имени Антонио Кремонезе. И вот он последовательно, этот Кремонезе, совершенствовал все узлы кофейной машины. И еще он разработал обязательное к ней дополнение – такую особо высокопроизводительную кофемолку с большим бункером для помещения туда кофейных зерен, с удобным дозатором, так, чтобы одним движением мгновенно отмерять нужную порцию кофе. Эта конструкция до сих пор не сильно изменилась. Вы до сих пор можете видеть эти штуки, эти кофемолки с дозатором в хороших кофейных заведениях. Тогда же радикально изменился дизайн, ушли все эти жюльверновские мотивы, вся эта медь, бронза, заклепки и открытые трубопроводы. Зато появились современные авиационные автомобильные мотивы. Много всякой хромированной стали, рулей, каких-то рычагов. В машине, которая так и называлась «Гаджиа», и массовое производство ее началось сразу после Второй мировой войны, там все было иначе. Там было два трубопровода и два потока. По одному поступает пар. Этот пар гонит горячую воду. И вода нагнетается через кофе под давлением. А давление создает специальный механизм, который состоит из рычага. На него прям вручную бариста нажимает. рычаг этот сжимает пружину, а пружина давит поршнем на воду. Получилось, что это уже не газовый насос, ну, пар, это все-таки газ, да, а гидравлический насос, потому что вода – это все-таки жидкость. И можно развить таким способом гораздо большее давление. И вот так они перешли от 1,5, там, 2 атмосфер до 8-10 бар. Кроме того, эти рычажные машины позволили очень легко стандартизировать размер порции, потому что вот в цилиндр помещалось столько воды, сколько надо. 1 унция, примерно 40 миллилитров. Столько было нужно для одной чашки. И раньше объем точно дозировать было сложно, потому что мало ли сколько там прольется воды, сколько там просочится пара. Чашки были большие, фактически чайные, которые использовались для кофе, 150-граммовые обычные, наполнялись больше, чем наполовину. То есть кофе было много, он был довольно жидкий. А тут вот появилась эта история с малюсенькими порциями. Там буквально на 2 глотка. Зато вкус, зато аромат и зато важная очень вещь. Кофе оказывался без горечи, без всякой подгорелости, потому что это уже не раскаленный пар, а вода, которая нагрета чуть ниже точки кипения, 90 градусов. И это и есть окончательная технология приготовления эспрессо. Это создание из молотого кофейного зерна напитка при помощи не пара под давлением, а воды под давлением. И еще одна исключительно важная деталь с изобретением этой рычажной машины и с появлением высокого давления было сделано очень важное открытие. У кофе появляется крема, то есть пенка. Крема – это по-французски. Крема – по-итальянски. Она появляется на поверхности готового кофе, и она, собственно, является определяющей зримой характеристикой качественного эспрессо. Если она есть, значит, все получилось. Пенка светлая, такого орехового цвета. В ней сконцентрирован аромат, и это делает именно первый глоток кофе особенно впечатляющим. Это позволяет распознать все оттенки той конкретной кофейной смеси, которая использовалась в данном случае. На этом эволюция Маккина не кончилась. Следующая революция произошла через 20 лет, в середине 60-х годов, когда появился изобретатель по имени Эрнесто Валенте. Ну, тогда принято было называть как-то строго, лаконично всякую технику. И машина называлась Е61, без глупостей. Там было много всяких технических инноваций. Вместо вот этого рычага, который надо было вручную давить, был насос на электромоторе, ровно 9 атмосфер давления. Насос мог брать воду прямо из водопровода, отправлял ее в спиральный нагреватель, оттуда уже гнал к этому кофейному фильтру, поддерживал идеальную температуру внутри, специальный теплообменник с термостатом. И началось в том числе не просто массовое производство этих машин для разных заведений, побольше, поменьше, там тоже было несколько этих варочных групп. Могло быть 2, могло быть 4, могло быть 6, могло быть 8, в зависимости от того, какой поток через это конкретное заведение идет и сколько бариста одновременно работает у этой машины, иногда и 3, и 4. Но началось еще массовое производство машин маленьких для домашнего использования. Они уже не требовали никакого огромного прилавка в кафе, они могли поместиться на обычной кухне. И, конечно, эволюция эспрессо продолжается до сих пор. Машины становятся все более надежными, компактными, в них все больше всякой пневматики, гидравлики, элементов электронного цифрового контроля управления, системы безопасности, надежности. Маккины эти автоматизированные. Нас давно уже не удивляет, что можно приготовить действительно высококлассный кофе, и для этого требуется один раз одним пальцем нажать на одну кнопку. И вуаля, пожалуйста, машина вам сама сколько надо, чего надо, нагреет, перемелит, отмерит, надавит, заварит, нальет и подаст. Будет там и нужная температура, и нужная крепость, и волшебная пенка, и можно будет вдыхать аромат, наслаждаться первым глотком, за ним следующим. Ну, и еще мы привыкли, это, как вы понимаете, мост в наши будущие разговоры, что на основе экспресса открылся целый новый кофейный мир. Все эти ристретто, лунга, макиата, карета, кортада, пикколо, допио, макачино, латте, флет-уайты. А главное – капучино во всем его удивительном многообразии. Ну и за этим потянулись еще целые вереницы капсульных систем, которые варьируют буквально сотни разных, не похожих друг на друга, вкусов на любой темперамент, любое время суток, любую ситуацию, разных ароматов, тонко отмеренных степеней крепости, объемов, вариантов, каких-то пряных дополнений, специфических украшений, любые предпочтения, любой каприз. Но это уже следующие наши главы. Мы к ним еще однажды вернемся, к этой теме, и отхлебнем еще большой, сладкий глоток этого нашего нового знания. Вот такая история. Историй будет еще много, потому что мы опять начали разговаривать с вами тут про суть еды. Слушайте, пожалуйста, наши истории. Поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. Или в Бусти, там теперь уже есть страница нашего сообщества. А без вашей помощи, хоть и совсем небольшой, гастрономическая история останется нерассказанной. Ссылки на Патреон и на Бусти в описании подкаста на всех подкастных платформах. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на YouTube подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на CastBox, на Spotify, на TuneIn, везде. Новый выпуск совсем скоро. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока!